Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сельма Лагерлёв. «Гномы и люди». Домовой из Теребю. Помнится, ребенком мне пришлось ехать мимо старинного имения, о котором известно было, что в нем живет домовой. Имение одинокое и весьма неприглядно расположено было на плоском берегу озера. Сада вокруг высокого белого дома не было, всего 2-3 дряхлых дерева. Скучнее места я не встречал. Но видно было все же, что это богатое имение. Служб было много и хорошо отстроенных, а хлеба на полях росли так пышно, что я и сейчас помню их. Всего замечательнее был порядок, царивший повсюду. Я помню, мы медленно ехали мимо имения, любуясь, как тщательно прорыты канавы, как прямо бегут дорожки, как крепко сделаны мосты. Мы обратили внимание на хорошенькие выкрашенные лодочки, качавшиеся у берега, и на бесконечно длинный плот для стирки, выбегавший прямо в озеро. Понятно, домовому хочется, чтобы белье полоскали в настоящей глубокой воде, а не на мелком месте у берега, — говорили мы. Никто не сомневался, что в имении все это так устроено именно ради домового, что люди, живущие там, в него верят. Из страха перед домовым на дворе не давали валяться ни соломинки, ни щепки. Из страха перед домовым скотный двор был прибран как гостиная, а нивы походили на садовые грядки. Этот домовой жил в имении испокон веку, и во все времена о нем ходили разные легенды. Я расскажу здесь историю, приключившуюся лет 200 тому назад. Стояла темная осенняя ночь, с ливнем, струившимся по серым бревенчатым стенам, ибо в те времена господский дом не был ни покрашен, ни обшит тесом, и с бурей, от которой все ветки высокой дикой яблони, росшей над фронтоном, колотились о крышу. В самый разгар непогоды прилетела сова. Гнездо ее было устроено в стропилах на одном из больших чердаков, и она влетала туда через небольшую щель под водосточным желобом. Но прежде чем она успела скользнуть в эту щель, ветер подхватил ее, взъерошил ее густые перья, так что она стала круглая, как шар, и несколько раз бросил ее об стену. После этого птица уже не пыталась проникнуть к себе. Она села на яблоню и кричала всю ночь. Внутри, в доме, все было тихо и безмолвно. Но, судя по свету, проникавшему в щели оконных ставней, обитатели дома еще не ложились спать. Время от времени слышался шум и громкий смех, потом вновь воцарялась мертвая тишина. Часов около 11 вечера в сени вышла старая ключница имения, совсем одетая и со связкой ключей у пояса, словно она не могла расстаться с ними ни днем, ни ночью. Тяжелая дверь была заперта на 4 разных замка, и немало прошло времени, пока старуха отперла их. Едва она приотворила дверь, ветер тут как тут распахнул ее настежь, плеснул целым душем дождя в лицо ключницы и завертелся между половиками в сенях, так что они стали извиваться, как змеи. Старуха заперла за собою дверь и вышла в ночную темь. Она шла очень быстро, словно преследуемая сильным испугом, и бормотала, не переставая: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» Она светила себе роговым фонарем, но так была поглощена мыслью о том, что испугала и растревожила ее, что не смотрела, куда падает свет, а ступала прямо в лужи, которую легко могла бы обойти. В своем смятении она не раз сворачивала с протоптанной дорожки, забиралась в траву и запутывалась в терновнике, который вырвал клок из ее платья. Всего этого она, казалось, не замечала. Она неустанно продолжала свой путь, не переставая бормотать: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» Наконец она добралась до конюшен. Поднявшись по маленькой и узкой лесенке, ведшей снаружи на чердак, она остановилась у дверцы сеновала. За дверцей мерцал свет, и когда ключница нагнулась вперед, ей представилась маленькая комнатка, стены которой были увешаны вожжами, хомутами, ремнями и всякою сбруей. В сущности, это была не комната, а отделение сеновала. Сено пробивалось сквозь редкие тесины стен, а посреди пола виднелась большая дыра, через которую можно было слезть в конюшню. На кровати в углу каморки сидел старый конюх. Он светил себе лучиной и читал священные писания. Он сидел там, словно непогода лишала его спокойствия и не давала спать. Каждую минуту он поднимал голову от книги и прислушивался к буре, к шуму дождя и стонам совы. Ключница постучалась, конюх встал и отпер дверь. Он сейчас же начал извиняться, что сидел на чердаке с неприкрытым огнем. Он решил, что старуха вышла ночью только для того, чтобы попросить его быть осторожней с огнем. «Я хорошо знаю, что это опасно», — говорил он, «но мне казалось необходимым, чтобы кто-нибудь читал Слово Божие в такую ночь». Старуха ничего не отвечала. Она уселась на ларь, полный кожаных обрезков и железного лома. Страх до того владел ею, что она казалась не в своем уме. Руки ее теребили передник, а губы двигались в невнятном бормотании. Конюх сидел и глядел на нее, пока страх, обуревавший старуху, не сообщился и ему. Его старые худощавые руки и беззубые челюсти затряслись. «Не повстречала ли ты детку?» — спросил он шепотом. Детка — это был домовой. Его никогда не называли иначе в этом имении. «Нет», — ответила ключница, — «да детки я бы и не испугалась. Он нам не делает ничего, кроме хорошего». «Ты не очень на это надейся», — возразил конюх. «Он очень строгий барин, а в последнее время в нашем имении много случилось такого, чего он не любит. Будь он так строг, как ты думаешь, он, наверное, не позволил бы ротмистру делать то, что он делает». Конюх старался успокоить ее. «Не забывай, что ты говоришь о хозяине. Это не мешает мне видеть, что он губит и себя, и имение», — жаловалась старуха. «Хозяин в имении ротмистр. Мы только его слуги», — внушительно повторил конюх. Но вдруг голос его дрогнул, и он спросил в сильнейшей тревоге: «Не затеял ли он какое-нибудь новое безумие?» Я весь вечер стояла у двери в залу и слышала, как он проиграл все свои деньги, — ответила ключница, раскачиваясь всем телом. Спустив деньги, он проиграл лошадей и коров. Спустив скотину, он начал проигрывать имение. Он ставит на кон торп за торпом, лес за лесом, выгон за выгоном, пашню за пашней, и все проигрывает. Услышав это, конюх привстал с места, словно хотел побежать прекратить это безобразие. Но тотчас же снова сел в сознании своего бессилия. «Ротмистр здесь хозяин», — промолвил он. «Он может делать все, что угодно со своим добром. Но я не могу понять, как детка не вмешается в это дело. Он всегда сидит тут в конюшне и, должно быть, не знает, что делается у нас», — сказала ключница. На чердаке долго царило молчание. Наконец конюх вымолвил: «Кто играет с ним нынче?» «Капитан Дуве. Он выигрывает, чуть тронет кости. Этот парень так же беден имениями, как душой.